Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Она была самой душою танца. Так любители балета отзывались об Анне Павловой. Ее биография изобилует легендами, и понять, какая из них истина, а что вымысел, с каждым годом все сложнее. Знатоков, которые могли бы подтвердить или опровергнуть сказанное о величайшей балерине, не так уж и много осталось. Что известно наверняка, так это как 8-летняя Нюра впервые попала в Мариинский театр. Несмотря на бедность, мама по праздникам старалась ее баловать. И однажды, с первых звуков оркестра, как написано в автобиографии Павловой, она попала в плен красоты, а после спектакля заявила, что будет танцевать, как сама спящая красавица из балета. С просьбой рассказать о великой и неповторимой прима-балерине Мариинского театра Анне Павловой мы обратились к Виолетте Майнице, историку балета, балетному критику. Виолетта Александровна, здравствуйте.
Добрый день.
Когда произносят имя этой легендарной русской балерины, какие первые ассоциации возникают?
Ну, наверное, Анна Павлова, прежде всего, первая ассоциация будет «Умирающий лебедь». Это была самая знаменитая ее миниатюра. Во-вторых, это, наверное, самая известная русская балерина начала 20 века. Притом не только в России, но и в мире.
Вот есть две версии появления на свет будущей звезды балета. Первая, что мать Анны, Любовь Павлова, родила ее недоношенной от мужа, отставного солдата Матвея Павлова. Семья была бедной, муж умер, когда ребенку было 2 года, и фамилия досталась от отца. А вторая версия, что девочка якобы родилась от связи Любови Федоровны с известным банкиром Лазарем Поляковым. Какая из версий наиболее достоверная?
Ну, вы знаете, на это ответить совершенно невозможно, потому что существует две версии, и вообще в ее жизни немало всяких тайн. Дело в том, что в наши дни это помог бы ДНК-тест и столь модные телепередачи. Но в то время этого не было, поэтому какая из версий, понимаете, трудно сказать. Она то Анна Павловна, то Анна Матвеевна, ну и, в общем, есть и версии насчет Лазаря Полякова. Вы знаете, это самые разнообразные версии.
Она никаким образом это не упоминала, не уточняла.
И этот вопрос особо она не любила обсуждать. Вообще книга ее супруга Виктора Д'Андре, там много, в общем, недостоверной информации.
Которую лучше проверять и проверять, да, и не верить на слово.
Ну, ее можно проверять сколько угодно, там очень много недостоверного. Вы знаете, это написано уже после смерти, и поэтому, естественно, он предал миру то, что, в общем, считал нужным.
Еще в юном возрасте Анна решила, что будет балериной. Мама, опять же, если судить по автобиографии, долго сопротивлялась, но потом сдалась и отвела девочку в императорскую школу. То есть уже тогда будущая звезда проявила характер. И тогда было понятно, что многого добьется.
Первый спектакль, который она увидела, насколько я помню, это «Спящая красавица». Ну, во-первых, девочка жила достаточно в скромных обстоятельствах, и посещение Мариинского театра, это уже было просто праздник необыкновенный. Потому что сами понимаете, какое впечатление до сих пор на людей, которые не были, производят Мариинский театр и Большой театр сами по себе, помимо того, что происходит на сцене. И поэтому вот это попасть в какую-то сказку, да, которой нет в реальной действительности. Поэтому она хотела стать артисткой балета. Во всяком случае попасть в школу и там заниматься.
И тем самым, по всей видимости, для себя она это решила потому, что хотела от бедности уйти, от того, чтобы жить лучше.
Нет. Это абсолютно современный подход. Дело в том, что дети, которые попадают в хореографическое училище до сих пор, это или отдают родители, или сами дети очень хотят, иногда вопреки воле родителей. Не все понимают, что за адская жизнь предстоит и сколько надо будет работать. Люди непосвященные не представляют, сколько стоит, в общем, я не знаю, чтобы красиво танцевать на сцене просто, а чтобы быть прима-балериной, ой, это труд с утра до ночи, еще даже, как говорится, захватывая ночное время, потому что кто-то репетирует после спектакля. Прежде всего было желание танцевать.
А кому и чему обязана Анна Павлова своему успеху в балете?
Если говорить об Анне Павловой, то с нее начинается совершенно другая эпоха в балете. Совершенно. По очень простой причине. Она никак не соответствовала стандартным требованиям прима-балерин 80-х, 90-х годов 19 века.
А какие тогда были стандарты? И в чем разница была?
А стандарт, вот Матильда Феликсовна Кшесинская, о ней уже знают все, даже те, кто ничего не знает. Вот небольшого роста, крепенькая, в корсете с тонкой перетянутой талией. Как говорится, по-своему роскошная дама, которая на сцене редко перевоплощалась. Например, она могла танцевать Эсмеральду, бедную цыганку-танцовщицу, да, и надевать изумруды Романовых. Вот вам подход к образу. Анны Павловой, она была худая, длинноногая, длиннорукая, высокая для своего времени. И в школе вообще ее, вообще, честно говоря, называли шваброй, не иначе, понимаете? И вообще считали, что девочка очень слабенькая, навряд ли из нее что-то толковое выйдет. И не будет в ее жизни такого педагога, как Павел Герт, это главный солист императорских театров второй половины XIX века, который очень ценил ее. И видя, как эта девочка своими изящными, крупкими ножками, с прекрасным подъемом пытается делать сложную итальянскую пальцевую технику, он всегда сочувствовал ей, говорит: «Анечка, фуэте научатся все делать, но у тебя есть другое, у тебя есть такая природная грация и выразительность, которые даются только от Бога». И он, в общем, не насиловал ее техникой. Потом технику она нарабатывала уже, будучи зрелой балериной, не только зрелой, но уже танцующей в Мариинском театре с таким педагогом итальянским Энрико Чикетти. Часто ездила в Милан. Поэтому, понимаете, балет – это всегда безумный труд, начиная там с 9 лет и кончая до последнего дня на сцене. Поэтому Анна Павлова прежде всего обязана Божьему дару, безусловно, и потом понимающим ее талант педагогам.
А можно ли прима-балерину Матильду Кшесинскую назвать наставницей Павловой?
Нет, ни в коем случае. Матильда Феликсовна Кшесинская, может быть, помогла Анне Павловой, как говорится, установить какие-то светские контакты. Это другой вопрос. Но непосредственно наставницы ее не было. Анну Павлову очень ценил уже очень пожилой Мариус Иванович Петипа, которому как недавно был даже посвящен целый год 200-летию со дня его рождения. Он понимал, что для нее надо возобновлять какие-то старые романтические балеты, где вот образ такой легкой, неземной, воздушной женщины должен быть, а не земной и как бы стабильной, уверенной. И он ввел ее еще в какие-то свои старые спектакли.
А какие партии и в каких спектаклях стали главным в жизни Анны Павловой? Например, «Умирающий лебедь», которому вы упомянули. А какие еще?
«Фурор» произвел ее дебют в балете «Баядерка», где она станцевала партию Ники. Потому что Анна Павлова сочетала в себе две совершенно как бы несочетаемые вещи. Как говорят, внешне она была похожа на южную испанку, темноволосая, такие, как говорится, изящным, утонченным пропорциям лица и так далее. Она могла танцевать вообще испанок, она могла танцевать характерные танцы, она могла танцевать такие партии, как «Китри» в «Дон Кихоте», как «Пахита» в «Пахите», то есть на испанские темы. Но среди лучших ее партий как раз были «Баядерка», партия «Баядерки Ники» и, конечно же, «Жизель», потому что после дебюта в «Жизели» она и была признана такой абсолютной примой своего времени.
А какие партии она больше всего любила сама?
Наверное, самая любимая ее партия все равно был «Умирающий лебедь», которого она танцевала больше всего. Это миниатюра, это даже не партия. Вот это стало ее символом, потому что начально это вообще называлось просто «Лебедь», потому что хореограф, который для нее это поставил, Михаил Фокин, он вообще в этот момент увлекался игрой на балалайке, что было очень модно в начале 20 века, ведь даже сын императора Николая I обучался игре не только на фортепиано, но обязательно на балалайке, такой, ну, дань русскому началу. И он разучивал карнавал животных Камиля Сен-Санса. И там есть номер под названием «Лебедь». И, в общем, такой утонченный образ Анны Павловой, длинные руки, длинные ноги, в общем, натолкнули его на мысль, что надо поставить для нее лебедя. Только потом он начал называться «Умирающий». На ее белом, как говорят, чудном костюме появилась такая капелька как бы крови в виде рубина. И она очень любила эту партию, любила партию «Жизели», пожалуй. Но, тем не менее, она принимала участие, притом с удовольствием, во всех экспериментальных постановках Михаила Фокина. Благодаря Анне Павловой появился такой балет, как «Шопеньяна». За границей называют этот балет «Сильфиды». Просто сам облик Павловой напомнил другую балерину эпохи романтизма Марию Тальони. И вот, стилизуя свой балет под Тальони, непосредственно Михаил Фокин сначала сочинил 7-й вальс, музыку Шопена, а потом целый балет в этом же плане. Эту партию она тоже очень любила. И когда начались первые гастрольные сезоны Дягилевской антерпризы в Париже, именно плакат с силуэтом Анны Павловой в исполнении Валентина Серова стал символом этого всего. И с этого началась ее европейская слава.
Вот как часто бывает, с известными личностями не обошлось у Павловой без скандалов. Дягилев, Морткин. Как скандалы воспринимались тогда и насколько оправданными их стали считать в наши дни?
Надо понимать, что все они были живые люди, как каждый из нас. Не был непосредственно скандал, например, с Дягилевым. Она принимала участие в первых русских сезонах в Париже. Потом отказалась от дальнейшего сотрудничества. Многие считают, что только из-за того, что Дягилев мало платил. Но это с одной стороны. С другой стороны, естественно, Павлова, как любая великая прима и современная и тех времен, считала, что она неповторима, незаменима и должна быть первой. Дягилев выдвигал на первый план своего фаворита Вацлава Нижинского, как бы немножко оттеснив Павлова. Это с одной стороны. А с другой стороны, она должна была в этот момент зарабатывать очень большие деньги, которые Дягилев ей предложить не может. Не потому, что она уж так хотела деньги. Она должна была внести грандиозный выкуп за Виктора Д'Андре, который в это время находился в России в тюрьме. Точно ли так, не могу вам сказать, за растрату государственных денег. И под огромный залог его выпустили, и она его вывезла за границу. Вот так. Поэтому вот вам один скандал. Насчет Михаила Морткина, он был ее партнером. Михаил Морткин был тоже человек очень самоуверенный, премьер Большого театра. Во-первых, они не поделили славу. Вот это во-первых. Во-вторых, Анна Павлова была человеком очень эмоциональным, живым. За какие, так сказать, неудачные выступления, что она вполне могла очень резко выступить, сказать все, что она думает. Но, тем не менее, например, если это происходило с другим балерином, она уже быстро отходила и приносила свои извинения. Поэтому скандалы, они, как говорится, житейские, бытовые и сценические. Тут трудно сказать. В наши дни мы также относимся к этому, как тогда.
Ну вот известно, что Анна Павлова умерла в Гааге. Как так случилось? Потому что там, в принципе, ей говорили врачи, что нужно срочно ложиться на операцию и выкачивать гнойную жидкость из легких, но...
Она простудилась по дороге в Гаагу и уже там не выступала. У нее началось воспаление легких, которое перешло в плеврит. Для того, чтобы, как говорится, могла она выжить, ей была предложена операция с резекцией ребер. И Анна Павлова понимала, что после этого она танцевать уже на сцене не сможет. Она на это не пошла. И поэтому, собственно говоря, погибла Гаги. Она не выступала там. И ей приписывают, что последние ее слова были, так сказать, «приготовьте мой костюм лебедя», откуда эта легенда идет. Но это красивая, так сказать, легенда, придуманная Виктором Д'Андре. Есть воспоминания, как говорится, ее приближенной, помощницы, которая совершенно оставила другие воспоминания.
Виолетта Александровна, и в завершение нашей беседы вопрос по поводу десерта из безе, покрытого кремом и фруктами под названием «Павлова». Говорят, что стал настоящим яблоком раздора этот десерт между двумя странами Австралии и Новой Зеландии. Так кто же изобрел этот великолепный десерт?
Вот это я вам ответить не могу, потому что кто именно изобрел, не знаю. Просто по той простой причине, что Анна Павлова, это уже стало просто фирменным знаком для почти всего мира. Были духи Анны Павловой, которые выпускались очень долго, я еще даже помню эти флаконы. Создавали сладости, делали шляпки а-ля Анна Павлова. Это очень часто бывает, как сейчас, я не знаю, там поступает, понимаете, с голливудскими звездами, которые могут заказать какие-то единичные экземпляры сумок, и это становится модным по всему миру. Это очень типичное явление, когда уже, так сказать, на имени зарабатывает все, кто могут, если нет, как говорится, прямых, как говорится, обязанностей коммерческого характера.
Виолетта Александровна, спасибо вам большое за то, что нашли время, ответили на наши вопросы. А я напомню, что о великой и неповторимой прима-балерине Мариинского театра Анне Павловой мы беседовали с историком балета, балетным критиком Виолеттой Майнице.
До свидания.
Интервью на радио «Спутник».